Робин Гуд из Грозного. Темная девятка без номерных знаков лишь на мгновение притормозила у тротуара. Тонированное стекло опустилось, и из темного чрева автомобиля загрохотали выстрелы. Пули предназначались хорошо одетому, крепкого телосложения кавказцу. Он замертво рухнул на тротуар. А девятка, взревев двигателем, рванула прочь и скрылась за поворотом. Введенный в действие для розыска машины оперативный план «Перехват-центр» результатов не принес. Ни «Жигули», ни киллеров найти не удалось. В том же, что убийцы выполняли заказ, у оперативников сомнений не возникло. Жертвой был 39-летний Николай Сулейманов, известный в преступном мире под кличкой Хоза. Он был не просто авторитетом, а в течение многих лет, вплоть до своей гибели за несколько дней до начала 1995 года, являлся крестным отцом самой мощной московской этнической группировки «Чеченская община». Сулейманов считался пионером перестроечного рэкета. Громкое дело о вымогательстве 2,5 миллиона рублей у директора Красногорского СП «Союз Интернешнл» Балакирева, в те годы требуемая сумма выглядела астрономической, на некоторое время прервало роскошную жизнь чеченского мафиози. В его задержании принимали участие не только сотрудники МУРа, но и спецподразделений бывшего КГБ. А момент взятия с поличным самого крестного отца демонстрировался в программе «Время», честь которой не удостаивался до этого ни один преступник. Разумеется, факта вымогательства даже рекордной суммы было недостаточно, чтобы прогреметь на весь мир. Напомню, информационная программа «Время» передавалась по каналам спутниковой связи в Европу и Северную Америку, а записи ее выпусков попадали в главный архив центрального телевидения. Арестом Сулейманова спецслужбы как бы объявили войну организованной преступности, рэкету, теневому бизнесу, войну, в которой, теперь это очевидно, преимущества были и есть на стороне мафиози. По делу Сулейманова легко отслеживается расстановка сил в общине. Даже оказавшись за решеткой бутырской тюрьмы, Хоза продолжал руководить ее действиями, давая указания и консультации оставшимся на свободе авторитетам, не забывал и о кадровой политике, расставлял на ключевые позиции людей. Вначале, как легко догадаться, Сулейманов категорически отрицал причастность к рэкету и утверждал, что никогда раньше не видел ни подельников, ни потерпевшего. Когда ему предъявили неопровержимые доказательства, оперативную видеосъемку встреч с директором СП и аудиозапись беседы с Балакиревым, Хоза и вовсе отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Кстати, небольшой фрагмент джентльменского разговора с жертвой вымогательства стоит перевести дословно. Поясню, что беседа состоялась в кафе «Встреча», где члены общины регулярно собирались для обсуждения текущих дел. Причем в тот день оно было закрыто для посетителей, исключительно для удобства Хозы и его друзей. И еще небольшое пояснение. Накануне встречи коммерсанта, не желавшего выполнять требования вымогателей, боевики вывозили в подмосковный лес около пионерского лагеря «Зорька», где избивали в течение нескольких часов, а в следующий раз предложили выбрать Балакиреву самому. Что лучше, закопать его живым, убить из пистолета или распять как Христа? Запись сделана скрытно с помощью диктофона «Перлекордер». В разговоре принимает участие подельники Хазы, экономист Комаров и активный член общины Ахмадов. Сулейманов. «Ведь ты пойми, с фонаря приходят, хотят на ровном месте получить. Приходят и начинают дурить. Ходят, ноют, вывозят там. На самом деле у них не получается. И бывает так, бывает этак, понимаешь?» Ахмадов. «Человека передержали. Комаров. И часто бывает. Сулейманов. Вот именно. Представь себе, чеченец и мужик при больших деньгах. Я говорю своему, разберись с ним. Пацаны вывезли мужика, давай деньги. Взяли, короче говоря, нагнули его. Это самое. А у него из глотки капает. Рот ему завязали. А у него с носом что-то, понимаешь? У него, оказывается, больничный был. И нос не дышал. Ахмадов. И человек умер, понимаешь? В принципе, и не хотели, но человек умер. Не в этом дело, хотели, не хотели. Никому теперь не легче. Сулейманов. Всего-то 2,5 миллиона. Вот у Брежнева сколько было, Балакирев. И они никому не нужны оказались. Сулейманов. Правильно? В гробу карманов нет. Думаю, приведенного диалога достаточно, чтобы увидеть всю глубину аргументов рэкетиров. Несмотря на скрупулезное расследование дела, по которому проходили также подруга Сулейманова, некая Ступина и еще несколько человек, четко зафиксированные улики, безукоризненную работу следователя Владимира Новикова и показания свидетелей, суд приговорил Хазу к смехотворному сроку в 4 года. Как лидеру преступной группировки ему грозил срок до 10 лет. Ступина, на которую микроклимат Бутырки подействовал отрицательно, раздобыла через опытных адвокатов соответствующие справки и была освобождена из-под стражи по состоянию здоровья. Позднее дело в отношении нее и вовсе прекратили. Недолго страдал в заточении Сулейманов. Отсидев чуть больше половины определенного судом срока, он оказался в родной Чечне. В ретроспективе дело Сулейманова приоткрывается с неожиданной стороны. Листая материалы следствия, читая допросы подельников, встречаешь названия уважаемых ныне финансовых и коммерческих структур, узнаешь имена видных политиков и бизнесменов, так или иначе связанных с интересами чеченской общины. Был ли Сулейманов первой фигурой, или за его спиной стояли реальные хозяева, в чьих руках находились не только клановые связи, но и могучие политические и финансовые рычаги? Достаточно убедительный ответ на этот вопрос — дает характеристика личности крестного отца. Сыщики и следователи, с которыми довелось говорить, характеризовали Хазу как быка. Он был отменным организатором, мог за короткий срок собрать до 500 боевиков. Как свидетельствуют знакомые Хазы, он не гнушался черной работы. Убеждать предпочитал не словом, а делом, хотя умел говорить и держать паузу. Сулейманов сам участвовал в разборках, в одной из которых ему пробили голову пивной кружкой. Уже в 1990 году в его распоряжении был целый автопарк из нескольких «Мерседесов» и экстравагантного 8-цилиндрового «БМВ». Подобный автомобиль стоял только в гараже посольства Соединенных Штатов Америки. Продукты и одежду Хаза покупал в «Березках», а свою подругу укутывал в меха и украшал изделиями из желтого металла. И все-таки он едва ли мог претендовать на роль мозгового центра. Скорее всего, Сулейман являлся надежным и универсальным инструментом клановой верхушки чеченской общины. С его помощью нарабатывались механизмы экономического рэкета. Выбиралась дозировка мордобоя как средство убеждения несговорчивых коммерсантов. Накапливался банк данных о преуспевающих фирмах и состоятельных людях. Источники информации были надежны и доступны. Сулейманов и его боевики полностью контролировали станцию технического обслуживания автомобилей номер 7, в те годы единственного места в Москве, где производился ремонт иномарок частным лицам и дипломатам. Нужно ли напоминать, кто в 1990 году мог позволить себе роскошь эксплуатировать лично «Вольво», «Порше» или «Линкольн»? Клиентами СТОА номер 7 были в основном новориши, схватившие быстрые капиталы на заре кооперативного движения, соучредители различных СП и малых предприятий, валютчики, центровые проститутки, каталы, перекупщики и рэкетиры. Все без исключения клиенты вынуждены были знакомиться с Сулеймановым. Он распоряжался запчастями, распределял очередность диагностики автомобиля и установку его на подъемник для ремонта. Здесь и начинался контакт с потенциальной жертвой. Выяснялся ее статус, связи, заработки. По показаниям подельников, именно через СТОА номер 7 Сулейманов выводил боевиков на бизнесменов, которые затем втягивались в сферу интересов общины. В деле Сулейманова есть одна тупиковая ветвь, выделенная в отдельное пространство, но так и не доведенная до конца история с хищениями валюты с помощью редких в России кредитных карточек. Они отбирались у владельцев силой или в виде оплаты ремонта иномарок, а затем хитрым способом многократно использовались в магазинах «Березка» с помощью подделки так называемых «слипов». О взаимоотношениях с кассирами валюток можно написать целую сагу, по словам подруги Сулейманова, зафиксированных в протоколе допросов. Все магазины «Березка» в Москве контролировались чеченцами. Но работа сотрудников милиции в этом направлении результатов не принесла. Дело было приостановлено. Объясняется это тем, что хищение с помощью кредитных карточек доказывать крайне сложно, и без сотрудничества с иностранными банками не обойтись. Но те в скандале не заинтересованы, а похищенные суммы в масштабах банковских операций существенного ущерба не принесли. Сулейманов готовился к отъезду в ФРГ. У него уже имелся заграничный паспорт, получить который не помешала непогашенная судимость. В Германии, по утверждению друзей Хазы, он уже купил дом и землю. Впрочем, и в Чечне он оставил прочные позиции. Одному из руководителей милиции Грозного он сделал скромный подарок, преподнес новенький сияющий «Мерседес-купе». После освобождения Сулейманова встречали в Чечне как героя современного Робин Гуда, покорившего столицу. В этом, несомненно, была доля истины, ведь, отбыв наказание, Хаза вернулся в Москву и стал коммерческим директором СТОА номер 7, специализировавшийся теперь на ремонте национального чеченского автомобиля «Мерседеса». Правда, в Грозный Сулейманов заехал. Отправляться в столицу сразу после тюрьмы и архангельских лагерей не решился. Чечне Сулейманов немедленно выдвинулся к числу лидеров, участвовал в боевых действиях на стороне лабазановской оппозиции. Во время обстрела девятиэтажного дома, который защищали отряды Лабазанова, Сулейманов получил тяжелые ранения, попал в плен к Дудаеву, но был скоро выкуплен родственниками по тейпу, подлечился и приехал в Москву, где примерно через год получил пулю киллера. Убийство крестного отца так и не раскрыто, но существуют версии, заслуживающие серьезного изучения. Одна напрямую связана с внутренними трансформациями общины. С началом эпохи чеченских авизовок группировка отошла от банального рэкета, им занимались единицы и мелкие преступные группы. Община перешла на экономику. Мафиозный клан эволюционировал быстрее правоохранительной системы. А мозговой центр? Теперь понятно, что Сулейманов эту роль не исполнял. Группировки выдумал все более изощренные, безопасные и выгодные методы добывания огромных денежных сумм. Объемы фальшивых авиза исчисляются триллионами рублей. Каков настоящий ущерб экономической диверсии, не скажет никто. Далеко не все фальшивки обнаружены, да и заметили их с большим опозданием. В последнее время боевики общины почти не занимались грубой работой. Их фамилии редко встречались в документах оперативных сводок. Интересы группировки сегодня — гостиничный и банковский бизнес. По оперативным данным, треть финансовых структур столицы контролируется чеченцами. Создание эффективных фирм в России и за рубежом, торговля оружием и редкоземельными металлами, продажа нефти, леса и золота. Понимая, что многие кавказцы находятся под бдительным контролем спецслужб, представители общины предпочитали устраивать во главе банков и фирм подставных людей. Поэтому в ином чеченском банке можно не найти ни одной фамилии с кавказскими корнями. Переориентации деятельности общины способствовало изменение событий в самой Чечне и политике Дудаева. Грозный фактически стал заповедником, где находили убежище убийцы, рэкетиры, расхитители и общеуголовные преступники. Была сделана откровенная ставка на обогащение любыми средствами, выкачивание из России миллионов долларов с помощью освоенных методов и надежных людей. Последние хорошо знали, что, выполнив благородную миссию в интересах нации, они легко скроются от правосудия, неприступным для спецслужб Грозным. Чечня стала питомником и школой для правонарушителей всех мастей. Законы России здесь давно игнорировались. Поезда и автокараваны, проходившие через чеченскую территорию, подвергались безжалостному разграблению. В Грозном нашли убежище более 1200 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В Ростове-на-Дону, Махачкале, Минеральных водах террористы, прошедшие подготовку и инструктаж в Грозном, захватывали заложников и получали выкуп. Официальный Грозный занимал все более антироссийскую позицию. Конфронтация зашла так далеко, что перестала быть удобной для чеченцев, организовавших солидный и вполне легальный бизнес в Москве. Противоречия между национально-патриотическими и коммерческими интересами после начала военных действий в Чечне и могло стать причиной устранения лидера общины Сулейманова. Известно, что Хаза не признавал полумер. На одной из последних сходок он призывал соплеменников не гнуть головы, а берегать, несмотря на удары судьбы, честь джигита. Не исключено, что чересчур воинственная позиция Сулейманова, обладавшего безмерным влиянием среди боевиков, могла показаться опасной не только российским антитеррористическим службам, но и землякам Хазы. Учитывая периодически повторяющиеся призывы верхушки дудаевского режима к террору против русских, последующие трагические события в Буденновске, опасения имели под собой реальную основу. Другая версия связана с разборкой в Москве около здания в НИИ Чермета на 2-й Бауманской улице. В результате ожесточенной перестрелки погибли авторитеты таганской преступной группировки. Их клички Пыра, Шил и Шмидт. Один из убитых когда-то считался телохранителем и верным порученцем вора в законе Тенгиза Марианашвили, застреленного весной 1992 года в Амстердаме. Кстати, с законником Марианашвили в свое время был тесно связан чеченский лидер Альтимиров. В прошлом он контролировал юго-запад Москвы, успешно соперничал с солнцевскими и имел интересы в Центральном доме туриста и Салюте, а также общежитии иностранцев на улице Волгина, ресторанах «Интурист», «Националь» и «Пекин». Именно после начала дружбы с Марианашвили и другими ворами в законе Альтимиров несколько отошел от общины, не участвовал в стычках с московскими бандами и занялся серьезным бизнесом. Но вернемся к таганской версии. Шмидт за год до гибели перебрался в Соединенные Штаты Америки. Он часто приезжал на родину, успешно выступая в роли судьи в конфликтах между группировками. По данным оперативников, таганские должны были встретиться на Бауманской с представителями общины для обсуждения финансовых проблем. Около 3 часов стрелка состоялась недалеко от входа в здание в НИИ Чермет, где снимает офис банк «Кредит Консенсус». Когда переговоры завершились и вооруженные боевики из группы прикрытия были отпущены, таганские стали прощаться. Неожиданно к месту переговоров, заблокировав улицу, подъехали «Мерседес 600» и «Джип». Из автомобилей быстро вышли двое вооруженных автоматами людей и открыли ураганный огонь по Шилу, Шмидту и Пыре. От рикошетившей пулей был ранен случайный прохожий, студент. Убийцы, бросив на месте оружие, сели в машину и скрылись. По имевшейся у сыщиков информации, убийство было совершено с ведома Хазы. Один из оперативных источников заявил, что расстрел таганских организован по прямому указанию Сулейманова. Так ли это? Вряд ли мы узнаем правду. Никто сейчас допытываться не станет. Других забот у милиции более чем достаточно. Хаза же ничего не возразит, а его противники тем более. Гибель Сулейманова не единственная ощутимая потеря общины. Незадолго до убийства Хазы неизвестными около собственного дома на Петровско-Разумовской аллее был застрелен директор ресторана «Лазанья» Аракелов. Его предшественник закончил жизнь так же. Киллер сделал 7 выстрелов из пистолета ТТ с глушителем. Учитывая, что Лазанью давно посещали чеченские лидеры, а сам Аракелов, хоть и был уроженцем Баку, имел с представителями общины тесный контакт, эта акция ослабит кавказцев и их влияние в Москве. Кроме того, спецслужбы систематически наносят удары по лидерам активной и неуправляемой группировки. Только за последний период задерживались авторитет Лечи Борода, изменивший внешность с помощью пластической операции, а также имеющие различные влияния Ахмадов, Махмудов, Хамзатов, Эль-Мурзаев, Чамерзаев, Гашаев, Мазаев и около двух десятков менее значительных членов общины. МВД и ФСК помогли таким образом конкурентам из славянских дружин в затяжной и кровавой войне за лидерство в столичном регионе. Но не стоит рассчитывать, что чеченцы сдадут позиции. Представители общины заложили в Москве такой фундамент, что, пожалуй, никакие события не выбьют их из седла. Что касается свежей крови, то за этим дело не станет. На место погибших или изолированных бойцов придут новые, не менее честолюбивые и энергичные. На руку и затянувшийся военный конфликт, формирующий новую генерацию беспредельщиков. У них за плечами будет опыт боевых действий и желание продолжить дело, начатое предшественниками. Развитие организованной преступности не ограничивается, конечно, борьбой кавказских группировок и их славянских противников. Уголовный мир столицы, увы, разнообразен. И помимо криминальных структур, построенных по аналогу мафиозных кланов, в Москве всегда хватало традиционных банд.